Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Экслибрис. Впервые по-русски». Мишель Саян. Читайте лучше Курта Иллина. К юбилею студенческих восстаний во Франции. Впервые в эфире 29 марта 1998 года.
Май 68-го. Из надписей на стенах Парижского университета, закрытого впервые за 700 лет существования. Сорбонна станет нашим Сталинградом. Революция началась.
В Пуатье май 68-го был в 70-м. В первом ряду демонстрации на национальной магистрали 151, вдали от защищенных позиций на баррикаде, студенты стояли плечом к плечу. Я был зажат между здоровенным бородачом и одним знакомым типом, маоистом, который исходил энергией, выкрикивая оскорбления полицейским. Они стояли перед нами цепью, в руке у каждого дубинка. Смотреть на нас они избегали. Под градом брани один из них поднял голову и уставился на меня. «Черт подери», — сказал он, — «читали бы вы лучше Курта Иллина».
«Bon Dieu», — dit-il, — «mais lisez donc Courte Line».
Тридцатилетию студенческих волнений в Европе. Впервые по-русски и по-французски. Мишель Саян. Читайте лучше Курта Иллина.
В какой России вы хотели бы жить?
В такой России, ну где хотя бы я буду уверен в завтрашнем дне. То, что вот не надо вот просыпаться и думать, где мне найти хорошую работу, так, ну, чтобы я мог создать нормальную семью.
Я единственное понимаю, что с этими людьми я не хочу жить, потому что большая часть из этих людей не соответствует, грубо говоря, моим базовым ценностям, а других людей у меня нет.
В другой России, в России, где нету коррупции, где есть свобода слова, свобода выбора, свобода митингов, свобода воли, где нам ее не навязывают сверху администрация, чиновники, где честная полиция.
Не в той, которая сейчас организуется у нас, а мы идем наоборот, в Северной Корее. А я не хочу в ней жить.
В народной, в социалистической России. Только народ знает, как ему хорошо или плохо живется. А вот это все, власть вся.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
За режиссерским пультом Наталья Белова, у микрофона Сергей Юринян. «Экслибрис».
Май 68-го. Из надписей на стенах Парижского университета. Нантер. Студенческое общежитие. Продается кожаная куртка. Специально для демонстраций. Гарантия против жандармов. Размер большой. Цена 100 франков. Нантер. Университет. Зал музыки. Революция. Я люблю тебя.
К 30-летию студенческих волнений. Впервые по-русски и по-французски Мишель Саян. Читайте лучше Курта Иллина. Передача первая. Восстание. Вопрос автору романа. Мишель, что такое 68-й год для вас и вашего поколения во Франции?
L'année 68, c'est la référence constante et la universelle de
68-й год – это постоянная точка отсчета всех этих лет мятежа. Восстание внутреннего и внешнего. Внутреннего – против семьи, против того, что она собой представляет, против родительского авторитета, а также внешнего – против авторитета государства, правительства и против генерала де Голля. Вот что такое май 68-го года.
Gouvernement contre le général de Gaulle, c'est ça, mai 68. Well,
touch of my hand.
Его фамилия оттуда же, откуда Д'Артаньян. Мишель Саян – парижанин родом из Гаскони, ему 46. Профессиональная судьба этого журналиста, вероятно, типичный пример социальной интеграции интеллектуальных бунтарей образца 68 года. После баррикад, после экспериментов в студенческих коммунах, после трипов и хождений за три моря в Катманду и Габон, Мишель был принят на работу в парижское бюро американского агентства Associated Press, продолжил трудовой стаж в газете «Либерасьон». С начала 80-х работает в агентстве «Франс Пресс» по миру и стране. В Лондоне занимался ирландской проблематикой, в Найроби отвечал за страны Восточной Африки. Директор социальной, затем политической службы АФП, сейчас он руководит региональным отделом агентства «Юго-Запад Франции». Публикует статьи в «Монт», в «Нувель Обсерватор», в «Кензен Литерер», автор документальных книг об Ирландии и Сомали. Телеканал «Франс 3» экранизировал его новеллы. Читайте лучше Куртелина, первый его роман. Куртелин – это французский классик поучительно-развлекательного жанра. И в других комментариях роман, пожалуй, не нуждается. Во Франции он еще лежит в издательствах, так что первый язык публикации – радиопубликации – русский. Продолжим беседу с автором. Что привело молодежь к взрыву страстей в мае 68-го? Мишель Саян.
Je pense que il y a eu les années de l'après-guerre, on a tous...
Начать надо с послевоенных лет. Мы все, которым сейчас 40-50, являемся частью бэби-бума, взрыва послевоенной рождаемости, который начался с 1946 года. Сам я родился в 51-м, так что нахожусь в хвосте этой кометы. Таким образом, май 68-го касается всего этого поколения. Поколения многочисленного, представлявшего и представляющего значительную часть населения страны. Это поколение, которое выросло в материальном благополучии. Во Франции, во всяком случае, открывают пылесос, холодильник, стиральную машину, машину, телевизор. И это благоденствие не очень совпадает с моралью, порожденной Второй мировой войной. Наши родители были в плену. Некоторые пережили депортацию в Германию. Одни сопротивлялись оккупантам, другие, менее блистательные, с оккупантами сотрудничали. Однако подавляющее большинство не было ничем из вышесказанного. Они были простыми гражданами, которые страдали от голода, от лишений, и поэтому мораль, которая царит в те годы, это мораль долга, религии, мораль традиционных ценностей, которые не соответствуют этому взрыву благосостояния и желанию свободы, которые происходят от материального комфорта. Таким образом, дети 68-го года – результат вот этого противоречия между устаревающей моралью и прогрессом, который наступает слишком быстро.
Say you want a revolution, well, you know, we all want to change the world.
Май 68-го. Из надписей на стенах Парижского университета. Кондорсе. Долой социалистический реализм. Да здравствует сюрреализм. Сорбонна. Аудитория Ришелье. Баррикада – самый верный показатель революционного подъема. Сансье. Баррикада закрывает улицу, но открывает путь.
В «Экслибрисе» Мишель Саян. Читайте лучше Куртелина. Глава называется «Граната».
Hier, un élu syndical qui appartient au Secours Rouge a affiché dans le hall du Resto U une liste des accidents de la route.
Профсоюзный деятель, принадлежащий Красной помощи, оглашает в холле столовой список дорожных инцидентов на национальной магистрали, которая разделяет два полюса университета. Одно происшествие имело место в начале недели. Те, кто имеет обыкновение ходить на занятия, объявляют забастовку. Цель – добиться строительства подземного перехода под национальный из-за очевидных соображений безопасности. В полдень тип из Красной помощи поднимается на стул и, добившись тишины, прокручивает студентам запись диалога между двумя полицейскими, кодовые имена «Квебек» и «Эрмин». Я понимаю не столько смысл диалога, сколько намерение Красной помощи предъявить нам доказательства того, что менты против нас.
Свидетельство прерывается аплодисментами, и все мы идем к национальной, с заходом к новому зданию факультета, где сегодня должна происходить церемония инаугурации с коктейлем и в присутствии различных президентов и директоров. Команда врезается в толпу приглашенных, работает локтями, решительно продвигаясь, хватает три подноса с пирожными и поспешно уходит, крича «Даешь!». Добыча немедленно предлагается трем рабочим, которые на стропилах заканчивают красить стену дома. Один соглашается взять пирожное с улыбкой недоверия. Все, мы идем к национальному. Небольшими группами мы занимаем посты на магистрали, чтобы перекрыть движение. Одни студенты вступают в вежливые переговоры с пассажирами одной машины, другие расписывают дверцы другой аэрозольной бомбой. Несмело образуется живая цепь по доставке камней, кусков бордюра. Куча начинает приобретать сходство с фундаментом баррикады, что всех вдохновляет. Бросались мы в действие неопределенное, и вдруг все начинает принимать свою форму. Метрах в 100 останавливаются две машины. Выходят пятеро в серых плащах, руки в карманах. Один из них приближается и дает нам совет не делать глупостей, удостоверяясь, как и мы, что на магистрали уже возникла баррикада из камней, кусков бордюра, тачек, мешков, цемента, ведер и лопат. Они прервали движение на национальный 151, говорится в высших сферах. Нет, но вы себе это представляете? Я, сын инженера общественных работ, отдаю себе отчет в нешуточности наших действий. Когда движение перекрыто всерьез и надолго, одному студенту-медику удается завести экскаватор. Он бросает его на осевой, предварительно уронив разинутый ковш. Солнце уже зашло, когда мы замечаем на углу одной из перпендикулярных улиц большой черный автобус, из которого высыпает три десятка полицейских с белыми поясами. Тут же они выстраиваются в боевую линию, но кажутся при этом безобидными, как будто единственное их задание — являть собой дорожный знак. Опасность. Метрах в 50 перед баррикадой студенты образуют цепь противостояния. Мы не можем не улыбаться полицейским, глядя на эти их кепи, как у почтальонов. И это несмотря на то, что в руках у них дубинки. В какой-то момент мы начинаем опасаться, что они выиграют бой с помощью психологической атаки, хорошего их настроения и добродушных морд. «Черт подери, читали бы лучше Куртелина», — бросает один из них. Студент рядом, прячет лицо, узнав среди ментов знакомого с соседней фермы, и вместе с ним мне становится неловко за тех, у кого исчезает ярость и пафос борьбы с врагом, который не выражает никакой видимой злобы. На заднем плане зажигаются фары трех ландроверов. Ночь. Полетели камни. Студенты лихорадочно рвут из рук заправочный шланг, чтобы наполнить бутылки из-под пива. Наконец, коктейль Молотова. Ледяная жидкость обливает мне пальцы. Слыша жужжание рогатки, я взрываюсь от смеха. Слезоточивые гранаты катятся по дороге. Бывалые студенты отправляют их обратно ударом ноги. Голубые облачка. В наших головах крутятся документальные фильмы о мае 68-го в Париже. Say you want a revolution, well, you know, we all want to change the world. You tell me that it's evolution, well, you know, we all want to change the world.
Май 68-го. Без надписей на стенах Парижского университета. Сорбонна. Холл большого зала. Самая прекрасная скульптура – это булыжник. Тяжелый критический булыжник – это булыжник, который бросаешь в морду полиции.
Радио «Свобода», «Экслибрис», Мишель Саян. Читайте «Лучше Куртелина». Вопрос к автору романа. Как бы ты охарактеризовал французскую идеологию эпохи, которая предшествовала молодежному взрыву?
Et au point de vue idéologique, eh bien, c'est ça, c'est l'idéologie des parents. Il n'y a pas d'autre idéologie que l'идеология.
Единственная идеология тех времен – идеология родителей. Они держат в своих руках производство, средства существования, они устанавливают законы, забавные детали. К концу 60-х годов, например, не существует даже молодежной одежды. Есть одежда для детей, но она является копией одежды взрослых. Это одежда взрослых в миниатюре, а затем сразу идет переход к костюму взрослых, галстуку и так далее. Только одна деталь, но она характеризует общество, которое отрицает молодежь, отрицает возможность для молодежи иметь свои собственные ценности, самовыражаться, самоутверждаться. Май 68-го года – это, конечно, также и реакция на эти тенденции, на эту практику.
Et donc, mai 68, c'est aussi, bien sûr, la réaction à cette tendance-là et à cette pratique.
Boutonne les poches de ma veste où j'ai logé deux grenades d'exercice.
Я расстегиваю карманы куртки, куда я кладу две учебные гранаты, гипс в которых заменен на порох. Я оставляю свою группу, в руке пивная бутылка с зажигательной смесью, карманы оттянуты гранатами. Я бегу к стадиону, который расположен вдоль дороги, где сгруппировались силы особого назначения. Голубые и зеленые отражения свежестриженной травы, взрывы голосов, отдача приказов, клацание винтовочных затворов. Они здесь, уже готовы. Я перемахиваю стену стадиона и приближаюсь согнутый под укрытием запаркованных машин. В точности я не знаю, куда я собираюсь метнуть свою пивную банку, а затем гранату. И в этот момент они, перехватывая у меня инициативу, бросаются ко мне, занимая всю ширину бульвара. За мной несется громила с опущенным забралом. Мы бежим через огороды. Я очень быстрый. Вилла, под лестницей я вижу черную дыру. Иллюзия из луны. Со всей силы я ударяюсь лбом об стену. Сад вспыхивает электрическим светом. Мои ноги из оранжевых становятся фиолетовыми, потом желтыми, как на солнце. Лоб кровоточит. Я бреду вслепую. Внезапно я оказываюсь на магистрали глубоко в тылу от линии фронта. Я слышу прохожих, которые комментируют баталию. Я замечаю человека в синем комбинезоне. Наверное, рабочий. Я предлагаю ему банку с зажигательной смесью, которую я оставил там, метрах в пяти. Пролетарий останавливает меня за рукав и обращается к одному из мужчин в плащах. «Не желаете ли коктейля Молотова, господин комиссар?» Силы особого назначения хватают меня за волосы, дают пинка под зад. Комиссар меня рассматривает. «А, да это же один из главных зачинщиков!» Врет. Я уверен, что он меня не знает. В фургоне рыдает девушка. Возникает мысль спрятать гранаты под лавку. Но полиция от меня не отходит.
Экслибрис. Мишель Саян. Читайте лучше Куртелина. Вопрос к автору романа. Ты сейчас на радио «Свобода» в Праге, 30 лет спустя, после пражской весны 68-го. Какое влияние оказала та чешская весна на парижскую?
Pour l'étudiant parisien, bien sûr, les événements de Tchécoslovaquie sont une.
Для студентов Парижа чехословацкое движение протеста было моделью для подражания в том, что касалось бунта против властей. Что касается лично меня, в то время я в своем анализе не дошел до той глубины, которую заслуживали пражские события. Я представлял все довольно смутно. С одной стороны, мне было ясно, что нужно бороться против сталинизма, с другой стороны, я быстро перешел к игнорированию этого факта. Чтобы заявить сталинизм нет, но ленинизм да.
Dire le stalinisme non, mais le léninisme oui.
Май 68-го. Из надписей на стенах Парижа. Школа изящных искусств. Срочно! Горючего для машин скорой помощи.
Радио Свобода «Экслибрис». К 30-летию студенческих волнений во Франции. Мишель Саян, читайте лучше Куртелина. Глава под названием «Граната».
Au commissariat, un responsable décide d'envoyer les blessés à l'hôpital.
В комиссариате полицейский решает отправить раненых в больницу. Кровь, которая сочится в моих волосах, стекая на лоб, должно быть, выглядит хорошо. «Дубинкой?» – спрашивает. Даю ответ. Об стены головой не бился. Полицейский заключает. «В больницу». Я обнаруживаю себя распростертым на каталке, куртку под головой. Появляется практикант. Я узнаю красную помощь. Шепчу. «Мне нужно с тобой поговорить». Он реагирует сразу, крича: «Изолируйте этого пациента!» Вместе с медсестрой он налегает на ручки каталки. Я выгибаюсь и достаю из куртки две синие гранаты. Красная помощь бросает ошалелый взгляд. «Ты кто? Ты спонт?» «Кто?» «Ну, спонт. Из спонтанеров, Мао». «Мао? Нет, не знаю». Он берет гранаты, прячет себе в карманы и оставляет меня с медсестрой. Утром, часам к 10 после рентгена черепа, я выхожу из больницы. Удостоверение личности забрали в полицию. Но я доволен, что легко отделался. Я иду по улицам без цели. Весь этот эпизод отрезал меня от остальных. Пересекаюсь с Жаком. «Ты что тут делаешь? Ты не в тюрьме?» «Черт, — говорит он, — мы только что создали комитет поддержки, чтобы требовать твоего освобождения».
Qu'est-ce que tu fous là, me demande-t-il? Tu n'es pas en tôle? Merde. On vient de former un comité de soutien pour demander ta libération.
Май 68-го. Надписи на стенах Парижа. Сорбонна. Чем больше я занимаюсь любовью, тем больше мне хочется заниматься революцией. Чем больше я занимаюсь революцией, тем больше мне хочется заниматься любовью. Подпись. Один из разъяренных.
Радио «Свобода», «Экслибрис», Мишель Саян. Читайте лучше Куртелина.
В какой России вы хотели бы жить?
Хотим жить в России, которой нету никогда войны.
Солнце в апреле уже, а не снег шло.
Мне бы хотелось жить в прекрасной нашей России и не где-то там в других странах. У нас прекрасная страна.
Чтобы работа вот была. Я, так, к примеру, с пенсии, а сын, он, работу очень трудно найти.
Не должно быть сильно олигархически, как говорится, выражаясь по средневековому боярских, а в нынешнем олигархически, как говорится, власти. И вот.
Я сделала свой выбор. В России я жить не хочу. Здесь не жизнь, а существование. И поскольку у меня есть силы, есть здоровье, я хочу прожить вторую половину своей жизни более достойно. Я делаю ставку на Европу.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Сибирь – это 3/4 всей территории России, почти 36 миллионов жителей.
«Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
«Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
Каждый день новости и аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Экслибрис», впервые по-русски, Мишель Саян. Читайте лучше Куртелина. К юбилею студенческих восстаний во Франции. Впервые в эфире 29 марта 1998 года.
радио «Свобода» «Экслибрис» к 30-летию студенческих волнений во Франции.
Май 68-го. Из надписей на стенах Парижского университета. Нантер. Анархия – это я.
Впервые по-русски и по-французски. Мишель Саян, читайте лучше Куртелина. Вопрос к автору романа. Из чего складывалось молодежное мироощущение, которое противостояло идеологии взрослых?
Il faut comprendre que ce n'est pas toute la France qui fait mai 68, c'est surtout Paris.
Нужно понять, что май 68-го года пережила не вся Франция. Май 68-го — это главным образом Париж, а в Париже — главным образом Латинский квартал. А после этого, как круги по воде, мелкие движения типа мая 68-го года происходят в разных городах. Например, в таком городе, как Пуатье, где я был студентом. Это город средний по размеру, провинциальный, но университетский. Здесь находится один из самых старых университетов Франции. В Пуатье май 68-го происходит в 70-м году. Но дух, система идей, идеология мятежа – та же самая. Французские студенты вдохновляются американским движением протеста против войны во Вьетнаме. Студенты мая 68-го года вдохновляются движением хиппи из Сан-Франциско, такими писателями, как Керуак, такими певцами, как Боб Дилан, музыкой поп, которая взрывается в Соединенных Штатах. Есть и другие писатели, Рэй Брэдбери, например. Марсианские хроники Брэдбери – великая классика на баррикадах мая 68-го. А также параллельно существует, если можно так выразиться, революционный компонент, который смешивается с букалическим протестом хиппи Сан-Франциско.
Май 68-го. Из надписей на стенах Парижского университета. Сорбонна. Холл библиотеки. Новое общество должно быть основано на отсутствии любого эгоизма, любого ячества. Наша дорога станет длинным маршрутом братства. Новый факультет медицины. Лови кайф здесь и сейчас. Сорбонна. Факультет политических наук. Я принял декрет о состоянии перманентного счастья.
Мишель Саян, читайте лучше Куртелина. Глава под названием «Экзистанс».
La vie est belle. L'existence, elle, est sordide.
Жизнь прекрасна. Экзистанс, он гнусен. К нам, экзистанс. Сегодня угрюмый, завтра суицидальный. У нас дома, потому что здесь мы дома, стены в 3 метра толщиной. Памятник архитектуры охраняется государством. Вот большой зал замка. Матрасы брошены на ледяные каменные плиты, беспорядочная куча одеял, подушек и грязных простыней. Окна до половины прикрыты индийскими занавесками, которые прибиты кнопками. Так будет более интимно, ухмыляется Титус, орудуя молотком. У входной двери на треногах длинный стол, на котором выставлен его материал. Пробирки, спиртовка, флаконы с притертыми пробками и гора справочных пособий с книгой на вершине. Алкалоиды и растения, обращаемые в спирт. В камине тесаного камня огромная черная дыра, в которую можно войти, не сгибаясь. Желтое пламя бежит по поленьям. Из решетки торчит обгорелый банковский билет в 500 франков. Мы здесь в некотором количестве, размещенные по залу, как мешки, брошенные наугад. Она открывает глаза на огонь, голова пылает, а задница мерзнет, как в Версальском замке. Он лихорадочно исписывает бумагу для подтирки. Они задыхаются. Ночь будет длинной. Нам страшно, мы молчим. Сад исходит ознобом на краю матраса. Сейчас она придавит лоб к стене. Нет, она переводит дыхание, ей легче. Музыка течет, как мед. Фонари снаружи образуют радуги. Сегодня днем, когда я ехал на Солексе, свежий ветерок дул мне в лицо. Чистое наслаждение. Ах, мой мопед, гудрон в мириадах звездочек. Четко очерченный путь, рокот мотора в тишине. Поля пшеницы, виноградники, деревья и их птицы, сказал Эльвар. Пощелкивание поршня, без натуги одолевающего спокойную легкость дороги. Изредка морщинки на поверхности, полный покой, перезрелый покой, слюнявые ласки неуловимых кривых. Я летел в забытьи, глаза вытаращены, удача со мной на багажном сиденье. Волосы намного выше лба, голова задрана на колокольне, в сияющем великолепии кокаина и города. Посреди всех моих великолепий. Белый порошок ласкал мне лоб, проводя своими пальцами вдоль моего мраморного носа, по моим упругим губам, по моим склеенным векам. Он избавил меня от смущающих побуждений. Но сейчас в большом зале замка все неподвижно. Страх и холод, дрожь, тики, общая неловкость. Дино нервно отбивает барабанную дробь на своих ляжках. Однажды кто-то ему сказал, возможно, стоит задаться вопросом, нет ли в подобном типе нервных тиков чего-то от мастурбации.
Dino joue nerveusement de la batterie sur ses cuisses. Un jour, quelqu'un lui a dit, peut-être faudrait-il se demander s'il n'y a pas de la masturbation dans ce genre de truc nerveux. Silence. Pourtant, jamais la tendresse et les rires
éclatants. И однако никогда еще нежность и взрывы смеха не кружили так над нашими головами. Есть почти все, и всегда не хватает чего-то. Кто-то извлекает маленький пакетик из фольги, закатывает в рот еще одно колесо. Дино, сидя на матрасе по-турецки, вытягивает руку, потом снова, как безумный, принимается барабанить по ляжкам. Обалдевшие взгляды снова сходятся на пламени камина. Часы эти длятся несколько столетий. Мы проживаем энную по счету жизнь. Путешествуем без хлеба. Усталость приходит только к тем, чей путь осмыслен, но не к тем, кто ставит веху за вехой, торопясь в неведомое. Спите, люди добрые. Воспроизводите вашу жизнь в привычном ритме. Делайте ваши дела. Позабудьте про нас. Мы займемся всем прочим. Мы, отважные герои кайфа, исполненные несгибаемой решимости продлить эту ночь, поддержать огонь до момента, когда начнется ваш день.
Avec la petite audace de prolonger la nuit, de garder la lumière jusqu'à votre journée recommencer.
After all the jets are in the boxes. And the clowns have all gone to bed. You can hear happiness staggering on down the street. Footprints dressed in red.
Радио Свобода, Экслибрис. Мишель Саян. Читайте лучше Куртелина. Я спросил у автора романа, какие книги он читал тогда, в конце 60-х.
Moi personnellement, oui, donc j'ai bien sûr le souvenir de ces chroniques martiennes de Ray Bradbury, auteur de.
Конечно, я помню марсианские хроники Рэя Брэдбери, писателя, который на основе научной фантастики занимается психологией и в результате обладает большим эффектом присутствия и близости к событиям. Были, как тогда выражались, и более кайфовые писатели, те, которые вдохновляли на открытие наркотиков. Например, Карлос Кастанеда, американский писатель-этнолог, который прогуливался по Мексике и открыл, в частности, кактусовый пийот. Кастанеда написал несколько книг, среди которых «Учение колдуна Яки». Это книги, которые открывают третий мир, открывают наркотики и немного мистический аспект всего этого поиска, а также опыт пределов, опыт пограничных ситуаций. Естественно, были и французские авторы, в частности, писатель-философ Ги Дебор, который написал книгу «Общество зрелища», где доказывал, что мировые события исчезнут в пользу их представления, что представление представлений мира заменит реальность и станет движущей силой истории. То была опередившая свое время критика виртуального мира. Естественно, Маршал Маклюэн, Герберт Маркюзе являются в мае 68-го обязательным источником вдохновения для Парижа и провинции. Это те книги, которые обязательно лежат на столиках кафе, даже если их читают постольку-поскольку. А затем вся марксистская литература, будь то Ленин, будь то Троцкий, ибо май 68-го года впоследствии выльется в движения, группы, школки, марксистские, троцкистские, маоистские, маоистско-троцкистские, иногда ленинистские и даже сталинистские. Хотя сталинизм в мае 68-го скорее критикуется, и очень редко, почти никогда, люди того года не апеллируют к Сталину, поскольку преступления сталинизма уже осознаны, хотя, конечно, не настолько продвинуты, как сегодня.
Déjà conscience des crimes du stalinisme, bien que la conscience n'en soit pas du tout au point où elle en est aujourd'hui.
Май 68-го. Из надписей на стенах Парижского университета. Одеон. Обнимай свою возлюбленную, не выпуская из руки винтовку. Нантер. Общежитие. Свободная любовь. Только не здесь. Почему? Потому что здесь все предусмотрено для отчуждения любви. Санси. Секс – это хорошо, сказал Мао, но не очень часто.
В экслибрисе Мишель Саян. Читайте лучше Куртелина. Глава названа именем героини романа «Сад». Yes, she does, she makes love just like a woman. Yes, she does, and she aches just like a woman. But she breaks just like a little girl.
Cheveux blonds dont les pointes entrent dans le col roulé d'un pull angora.
Блондинистые волосы, кончики которых прижаты воротом джемпера ангорской шерсти. Серо-голубые глаза, которые скульптор по мрамору сделал слишком большими. Тугая улыбка, подходящая для рекламы зубной пасты. Сад держит ручку сковородки перед электропликой. Сковородка для блинов поворачивается движениями ее запястья. Масло покрывает все черное дно. Перестает потрескивать. Глаза устремлены в центр золотого диска. Предплечье застыло, ноги сдвинуты и неподвижны, она кажется совершенно спокойной. Только низки штанов трепещут и выдают. Сад мертва. Внутри. Уже давно. Вся маленькая, она краснеет, выгибает запястье, когда к ней приближаешься. Конечно, она больше не знала, куда пойти. Но, по крайней мере, тогда она все время двигалась. Она бессвязно бормотала, сбиваясь, пунцовая. Один взрослый спросил, обращаясь к самому себе, но глядя на нее, откуда эта болезненная застенчивость? Она ничего не ответила, но никогда не забыла этот вопрос. В общем, у нее было несколько лет в начале жизни, до того, как она осознала. Почему она умерла такой юной? И сегодня она должна была бы ходить вокруг электроплитки, переступать с одной ноги на другую, не имея власти, чтобы запретить себе напевать в полголоса, стучать вилкой по решетке камина, бросать фразу тому, кто рядом, и неважно кто. Но, похоже, все эти проявления больше невозможны. Все эти слова, которые спонтанно вырываются, давно уже обрели сомнительное эхо. Больше она не может жить. У нее не осталось смелости на радость, на чувства, отваги для самовыражения. Это слишком не под силу, это причиняет слишком много страданий. Она на этом содрала всю кожу. Мудачка, вот что она говорит. Я мудачка. Отныне и навсегда, но больше я страдать не буду. Достаточно заткнуться, не трепыхаться, не смеяться, не плакать. Я стану безупречна, больше обо мне ничего нельзя будет сказать. И таким образом она умерла, выпала из споров, исподволь, исчезла из групп, из жестов, из общих зрелищ, из кровати, на которой остальные обнимаются крепко, чтобы не потерять уверенность в своих чувствах, где любовь имеет четыре руки». Существование сад резюмируется следующим образом. Я постоянно слежу за собой, чтобы ничего не делать, чтобы ничего не сказать, что меня бы смогло вовлечь или обнаружить. До сих пор она выдерживает. Отсутствующая, вне своего тела, окаменевшая. Все прочие далеко, никогда недоступные. побочный вопрос, который сад иногда задает. Возможно ли в этих условиях заниматься любовью? Я имею в виду делать нечто подобное, играть более или менее верно социальную роль женщины, которая занимается любовью. Есть ли средства обучить эту штуку, которая где-то там?
Just like a woman, but you break just like a little girl.
Радио Свобода, Экслибрис. Мишель Саян. Читайте лучше Куртелина. Эпоха мятежей. Какие источники у нее были внутри французской культуры?
L'époque de la révolte, c'est ça implique évidemment de rechercher des textes, de rechercher des références.
Эпоха мятежей – это предполагает, конечно, поиск текстов, поиск источников, которые соответствуют духу мятежа. В особенности искалось в литературе, потому что лицеисты, студенты тогда больше обращались к литературе, чем к музыке. Но музыка еще придет. Так что искали у Рембо, у Артюра Рембо, искали у Лотриамона, если говорить о старых авторах, искали у Бодлера и находили много вещей. У Бодлера, у Рембо, у Лотриамона, даже у Новалиса, поскольку дух мятежа там очень четко выражен. Рембо – источник бродяжничества, литературного и реального, бродяжничества в поисках самозабвения, в поисках другого мира, посредством путешествий, посредством наркотиков. Этот аспект торговли оружием у Рембо, к примеру, и конец Рембо с ампутацией ноги. Мятеж против французского общества, против родной деревни, против окружения семейного, исторического и так далее. То есть Рембо – источник очень важный. А затем искалось в текстах, о которых мы уже говорили, в текстах более современных, будь то Керуак, Бероуз в США, а потом французские авторы. Мы говорили о Ги Деборе, но был также Рауль Ванажем, который написал книгу, имевшую большое влияние, книгу, которая называлась «Трактат об использовании жизни в помощь молодым поколениям». Книга с названием «Ироническим», объяснявшая юным людям, как можно подвести теоретическую базу и практически обеспечить бунт против общества родителей.
Май 68-го. Из надписей на стенах Парижского университета «Новый факультет медицины». Войны, бунты и несправедливость существуют, потому что существует собственность. Святой Августин. Нантер. Нет революционных мыслей. Есть только революционные действия. Одеон. Беги, товарищ. Старый мир гонится за тобой. Well, she's walking through the clouds with a circus mind that's running wild.
В «Экслибрисе» Мишель Саян. Читайте лучше Куртелина. Фрагмент главы под названием «Золотой Дюпон». Имеется в виду зажигалка.
Вы красите волосы? Господин с сидеющим бобриком, который взял меня, голосующего по пути в Катманду, создал обо мне свои представления. Он полагает, что я гомосексуал. Он не знает, что я сам не знаю, гомосексуал я или нет. Он считает меня педаком, единственно потому, что вот уже несколько часов ищет такого на обочинах дороги. Он предлагает ужин в Ницце. У меня так, можно выйти из игры когда угодно. Поужинаем вместе, но проводить ночь со мной вы не обязаны. Можно все остановить в любой момент. Он не напряжен. В машине жарко. Я курю его сигареты, не считая себя чем-то обязанным. Я представляю себя обхваченным этим господином в галстуке. Какое-то мгновение я играю с этой мыслью, потом в благоприятный момент его золотой дюпон соскальзывает мне в карман. Я полагаю, что во мне он видит одного из представителей этой шантропы без полета, и мне не хочется его разочаровывать. Покинув его машину, 15 минут спустя я торопливо заметаю следы, пересекаю магистраль и исчезаю в лесу. У меня предчувствие, что он должен впасть в ярость и повернуть обратно, чтобы попытаться меня разыскать, что, возможно, он известит жандармов. Через 2 часа бега я приобретаю уверенность, что по моим пятам не идет никто.
Экслибрисы Мишель Саян. Читайте лучше Куртелина. Вопрос к автору романа. Можно ли сказать, что твой и твоего героя уход из дому и большое путешествие по миру стало продолжением мятежа?
Le voyage, oui, c'est bien sûr, c'est une façon de...
Путешествие, конечно, да. Форма мятежа, способ изменить жизнь, образ вещей. Были люди 68-го года, которые после восстания остались в Париже, в провинции, и которые продолжали свой «маленький путь», в кавычках «революционный», свой мятеж на местах. Но много было другой молодежи, включая и Соединенные Штаты. То есть особенно в Соединенных Штатах, где опять-таки началось это движение, охватившее затем всю Европу. Движение, которое состояло в том, чтобы взять свой рюкзак, свой мешок и уйти открывать Индию. То было знаменитое путешествие в Катманду.
Aller découvrir l'Inde. Alors c'est le fameux voyage à Katmandou.
Май 68-го. Из надписей на стенах Парижского университета. Высшая школа изящных искусств. Границы – это репрессия. Факультет политических наук. Вся власть воображению. Сорбонна. Под булыжными мостовыми – пляж.
Мишель Саян. Читайте лучше Куртелина. В передаче принимали участие Аврора Гальего, Сергей Сининский, Иван Толстой. Перевод с французского Аврора Гальего и ведущий программы. Передача вторая. Возвращение в следующем выпуске «Экслибриса». Продюсер в Праге Наталья Белова. «Экслибрис на волнах свободы» ведет Сергей Еринин.
Слушали передачу из нашей нью-йоркской студии 97 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Ефим Барбан.
По моим наблюдениям, в британской столице ежегодно происходит намного больше музыкальных событий в разных жанрах, чем, скажем, в Париже, Риме и Вене вместе взятых. Что мне памятно из музыкальной жизни 20-летней давности и что собой представляла музыкальная атмосфера того времени? Во-первых, в 96-м в Англии был еще значительный интерес к русской музыке и России в целом. Правда, интерес этот был уже на излете. Сразу после краха коммунизма в 91-м году в Англии было модным устраивать фестивали русской музыки. В Лондон хлынули по приглашению британских филармонических и культурных организаций российские композиторы и музыканты с репутацией, если не оппозиционных, то гонимых. Я познакомился с Альфредом Шнитке, Софией Губайдулиной, Эдисоном Денисовым и еще, по крайней мере, с дюжиной других российских композиторов с репутацией авангардистов. Регулярно концертировали Ростропович, Кремер, Башмет, Ашкенази, Кисин, Хворостовский, который, как Ростропович, поселился в Лондоне. А сели в Англии молодые, но уже известные композиторы Елена Фирсова и Дмитрий Смирнов. Сейчас весь этот ажиотаж с русским искусством и русской музыкой давно схлынул. В Британии сейчас больше гастролеров-японцев, чем русских. Некогда огромные и популярные факультеты русского языка в университетах, где английские девушки в основном пытались разгадать таинственную русскую душу, понять Россию умом и измерить ее общим аршином, позакрывались или скукожились до крошечных кафедр. Взял тогда полное надежд интервью с Губайдулиной, Денисовым, Шнитке, который уже тогда был серьезно болен. Все они были полны оптимизма, энтузиазма, предрекали расцвет творческой свободы в России, взрыв интереса к некогда запретному плоду собственной музыки. Увы, интерес широкой публики к серьезной музыке и джазу и в России, и в Британии уже быстро приближался к нулевой отметке. В ноябре 96-го пришлось писать некролог для BBC в связи со смертью в Париже Эдисона Денисова. В целом же это была эпоха неоправданных надежд. Запомнилась еще одна трагическая и резонансная смерть. В июне 96-го года скончалась Элла Фицджеральд. За три года до этого мне пришлось побывать на последнем лондонском концерте королевы джазового вокала. Ее некролог пришлось писать для собственной радиопрограммы «Джаз-клуб». Надо сказать, что 96-й год был в какой-то мере и годом утраты джазовых иллюзий. Если в 60-е и 70-е годы джаз был на подъеме, шло бурное состязание фри-джаза и джаз-рока, считалось, что джаз непрерывно эволюционирует. Однако уже к середине 90-х стало очевидно, что наступила стагнация, что новаторские музыкальные потуги уступили место ретро-джазу, эпигонским и фундаменталистским течениям в джазовом мейнстриме. Процветали эпигонский необоп и музыка фьюжн. Некогда крупнейшая в Европе британская школа свободного джаза во главе с Дереком Бейли и Эваном Паркером вначале тихо переместилась на периферию джазовой жизни, а затем и вовсе исчезла с джазовой карты Европы. Тем не менее, и в 96-м лондонская джазовая клубная и фестивальная жизнь была достаточно интенсивной, в основном, правда, за счет американских звездных гастролеров, в частности, таких как Сонни Роллинс, Фил Вудс, Дэвид Мюррей, биг-бенд Уинтона Марсалиса, мемориальный оркестр Чарли Мингуса. Помню разговор с замечательным, ныне покойным английским трубачом Кенни Уиллером, печально сказавшим тогда во время интервью в студии BBC, что он не знает ни одного джазмена в Англии, кто бы жил на доходы от музыки. По его словам, музыкантам трудно продержаться вместе в ансамбле больше года. Этот пессимизм со временем лишь усилился. Начавшаяся в середине 90-х стагнация со временем привела к значительной коммерциализации джаза и доминированию на британской и международной джазовой сцене гибридных музыкальных продуктов, в которых размывались эстетические джазовые признаки. Печальное время.
Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Революции могут происходить, столицы могут меняться местами. Но петербургский период русской истории никто не отменял, он продолжается. Взгляд на Россию и мир, историю и современность из Москвы совсем не то, что взгляд на Россию и мир, историю и современность из Петербурга. И без этого взгляда картина мира не будет полной. «Петербург свободы» слушайте сразу после новостей.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Оставим тоталитарную, очень тоталитарную. Я надеюсь, что мы будем ходить все строями, у каждого будет личное оружие. мы построим великую страну, все будут нас бояться.
Мне кажется, это очень важно от сферы общения. Вот, допустим, наше общение, если мы возьмем наш круг общения, то я уверена, что мы своим детям оставим хорошую страну. Другой, может быть, уровень, где люди не могут заниматься спортом или не хотят этого делать, и там ведут нездоровый образ жизни, там уже можно задуматься.
Судя по политике Путина, он идет правильным путем. Так что надо просто немножко потерпеть. И не было бы.
Ну, надеемся на хорошее, конечно, что экономика наша наладится, чиновники меньше воровать будет. Хотелось бы, конечно, надеяться на лучшее. Тогда для чего нам все это? Детей рожать и воспитывать, и растить их.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте радио «Свобода».